Людмила Плет. Путем исканий. Глава 13. Чего мы должны опасаться? Мы живем в такое время, когда появляются на свет и соперничают друг с другом все новые и новые учения. Многие из них основаны на ценных библейских принципах. Однако эти принципы настолько тонко искажены, что люди, не замечая того, увлекаются сомнительными доктринами. Изощренный обман приобрел необыкновенный размер и сбил с пути даже тех, кто духовно очень хорошо начинал. Как ни прискорбно, нужно признать, что в сети новых учений особенно часто попадают ищущие, искренне любящие Господа души. Устав от поверхностности и формальности номинального христианства многих традиционных церквей, они ищут чего-то такого, чтобы могло бы удовлетворить их духовные нужды. Однако в своих поисках они начинают не с искания личного контакта с Господом и не с тщательного изучения Библии, на что, разумеется, требуется много терпения, а выбирают более легкий путь, обращаясь к современным новым учениям, лидеры которых с готовностью предлагают им уже готовую, «разжеванную» в кавычках духовную пищу, которая часто выглядит очень аппетитно и привлекательно. Так, увлекаясь этим новым и заманчивым, верующие начисто забывают предостерегающие слова Священного Писания. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение». «И путь стезей твоих испортили» Исаии 3.12. У заблуждения много лиц, причем большая их часть выглядит очень благочестиво, так как они основаны на определенных местах Священного Писания. Прибегая к религиозной философии с заумным и изощренным толкованием, используя свое красноречие и умение убеждать других, новые духовные лидеры достигают поразительных результатов. К сожалению, многие христиане не утруждают себя глубоким и вдумчивым изучением Библии, предпочитая использовать свое свободное время на отдых, развлечения и земные нужды. Они считают, что для души и духовного назидания имеют выходной день и проповедников в своей церкви, задачей которых является донесение до них в понятной форме Слова Божьего. Эта ловко используют некоторые так называемые «мужи Божии» в кавычках, которые прямо утверждают, что нет особой необходимости вникать самому в Священное Писание, потому что все необходимое для их душ Бог влагает в уста своих «помазанников» в кавычках, которыми являются они сами. Таким образом, собираясь на собрание, люди бездумно, без всяких размышлений и здравой критики, просто глотают то, что преподносится им с кафедры. Конечно, я не хочу сказать, что со всех церковных кафедр слушающим раздается нездоровая духовная пища, однако такие случаи не так уж и редки, как это нам кажется. Слово Божие, недвусмысленно обращаясь ко всем христианам и каждому из нас в отдельности, говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне» Иоанна 5:39. Изучение и исследование Священного Писания является необходимостью и обязательным делом каждого христианина. В вечности никто не сможет сказать свое оправдание: «Господь, я это делал и так поступал, потому что этот и тот-то меня так наставили». Нет, нам нельзя направляться и быть управляемыми людьми, кем бы они ни были, но только Богом и Словом Божиим. Если мы уклоняемся на ложный путь, то причиной этого является незнание Библии. Не зря Иисус сказал однажды: «Заблуждаетесь, не зная Писаний» Матфея 22:29. Одним из ценных библейских принципов который дьяволу удается тонко извратить и использовать в своих целях, является, как ни странно, вопрос освящения. Думаю, что ни один верующий не станет оспаривать необходимость и важность освящения в нашей христианской жизни. Слово Божие говорит совершенно ясно, что воля Божия есть освящение ваше. Первое послание к Фессалоникийцам. Освящение, святость, очищение и оставление грехов являются очень близкими по значению и неразрывно связанными понятиями. Всем нам известно, что ни одно пробуждение и ни одно великое дело Божие, имевшее место в истории христианства, не обходилось без проявления этих важнейших библейских истин. Бог свят, и Дух Святой потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого. Христианская жизнь немыслима без освящения и святости. Святить, свято, святой, свят, святыня, святость, священный, священнослужение, освящение, освящаться. Этими словами испещрены страницы Библии. Однако они должны быть для нас не только чем-то, о чем мы читаем, но что ежедневно притворяем и воплощаем в нашей собственной повседневной жизни, если действительно являемся детьми Божьими. Бесспорно, это тема, о которой следует больше и чаще размышлять, говорить и проповедовать, возбуждая напоминанием наш чистый смысл. Однако, делая это, ни в коем случае нельзя впадать в крайность, потому что, даже не заметив этого, можно подвести людей к мысли о том, что мы спасаемся через нашу святость. А это уже не что иное, как самая большая ересь. Ведь мы спасаемся по благодати, через веру, получая праведность через Христа, как написано. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9. Разумеется, благодать, даруемая нам, не снимает ответственности за наше хождение перед Господом, потому что сознательно совершаемый грех может лишить нас благодати Божией, а значит и спасения. Подтверждением этому может быть место Писания, которое находим в послании к Евреям 12:15-16 и 28:29. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Таким образом, мы спасаемся благодатью через веру в Иисуса Христа, однако это не есть что-то незыблемое. Согласно указанному месту Писания, благодати можно лишиться, а следовательно, лишиться и спасения. Вот почему широко распространенное теперь утверждение «спасен однажды, спасен навсегда» едва ли поддается испытанию Словом Божиим. Эту мысль подтверждают также слова Ветхого Завета, которые мы находим в книге Иезекииля 1:20 и 18:24-26. Кроме вопроса о нашем освящении, еще одним пунктом, куда может легко пристроиться сатана, является вопрос исповедания грехов в присутствии душепопечителя. Такой подход также основывается на Библии. Так, в Ветхом Завете, после совершения греха прелюбодеяния, царь Давид исповедует его в присутствии пророка Нафана и тут же получает прощение. 2 Царств 12:13. Когда Иоанн Креститель совершал крещение в Иордане, то многие приходили, исповедуя грехи свои. Матфея 3.6, Марка 1.5. В Деяниях апостолов описан случай, когда услышал о постыжении семи сыновей иудейского первосвященника Скевы, на народ напал страх, и многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19.18. В послании Иакова 5.16 сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». В немецком переводе Библии это звучит немного иначе. «Исповедуй один другому свои грехи». Исходя из этого, можно сказать, что принесение грехов в свет в присутствии другого человека согласуется с Библией и в определенных случаях может стать для израненной грехом души большой помощью. Однако в Писании нигде не сказано, что у христианина должен быть один конкретный душепопечитель, которому он постоянно должен ходить на исповедь. Если человек время от времени добровольно идет к имеющему жизненный опыт и духовную зрелость, способному помочь и наставить служителю, то это хорошо. Но обязательно ходить регулярно и по любому поводу не имеет под собой библейского основания. Мало того, это таит в себе большую опасность, потому что может быть использовано для постоянного контроля за людьми и манипуляции ими, что, кстати сказать, широко используется в культах и сектах. Когда человек, побуждаемый Духом Божиим, желает в присутствии душепопечителя очистить свое сердце в исповеди, назвав каждый грех своим именем, то это одно. Однако, если он снова и снова делает это, понуждаемый проповедями, в которых делается особый упор на необходимость исповеди, то это уже совсем другое и чаще всего является уже психоэмоциональным воздействием. В Библии нет также прямого указания на то, что если кто-то не откроет своих грехов перед человеком, то непременно попадет в ад. Душепопечительство – очень ценное служение и для многих может стать благословением и нужной помощью, при условии, что оно не выходит за рамки Священного Писания и не становится орудием власти, контроля и манипуляции людьми.